Тогда они заметят твое отсутствие.
Я сладко сплю в своем шатре, Геборик. Именно это покажут чары. А ты в своем. Оба наедине. Не опасны.
Выходит, ты им более чем ровня в чародейском мастерстве. Могущественней любого из них.
Он полуувидел, полууслышал, как Леорик пожимает плечами. Помолчав, бывший жрец вздохнул.
«Если хочешь узнать подробности о Шаик и новом господине Колоды, нам придется поговорить втроем. А чтобы это произошло, ты будешь вынужден открыться перед избранной больше, чем того желаешь».
«Скажи мне, по крайней мере, вот что. Этот новый господин, он был создан после трагедии, которая постигла малозанцев в Генобакисе. Будешь ты это отрицать? Мост, на котором он стоит, означает, что господин как-то связан или даже сам служил в мостожогах, а призрачные стражи — все, что осталось от мостожогов, ибо все они погибли в Панеонском домене».
«В этом я не могу быть уверен», — ответил Геборик. «Но похоже на то».
«Значит, влияние малозанцев продолжает расти, не только в подлунном мире, но и на путях, а теперь еще и в колоде драконов».
«Ты совершаешь ошибку, типичную для многих врагов Империи, Лорик. Считаешь, что все малозанцы априори едины в целях и задачах. Все куда сложнее, чем ты себе воображаешь. Не думаю, что этот господин Колоды — верный слуга императрицы. Он ни перед кем не встанет на колени».
«Тогда почему же мостожоги его стражи?» Геборик почувствовал подвох в этом вопросе, но решил подыграть.
«Есть верность превыше самого худа».
«А, стало быть, он был солдатом в этой прославленной роте. Что ж, многое проясняется».
«Правда?»
«Скажи, тебе доводилось слышать о духовице по имени Кимлок?»
«Имя кажется знакомое, но не местное. Откуда он? Из Каракаранга или Руту-Джелбы?»
«Ныне он живет в Эрлитане. Его история сейчас нам не важна, но недавно он каким-то образом повстречался с кем-то из мостожогов. Нет другого объяснения тому, что он сделал. Он подарил им песню, Геборик, таннойскую песнь, которая таинственным образом начинается здесь, в Рараку. Рараку, друг мой, место рождения мостожогов. Ты понимаешь, какое огромное значение имеет такая песнь?» Геборик отвернулся к сухому жару очага и промолчал. «Разумеется», — продолжил после паузы Лорик, «ее значение теперь немного уменьшилось, поскольку мостожогов больше нет. Не может быть освящения...»
«Да, видимо, не может», — пробормотал Геборик.
«Чтобы песнь была освящена, кто-то из мостожогов должен вернуться в Рараку, к месту рождения этой роты. А ведь это маловероятно, не так ли?»
«Почему мостожог должен обязательно вернуться в Рараку?»
«Таннойское чародейство — это круговорот. Песень должна уподобиться змею, пожирающему собственный хвост. Песень Кимлока о мостожогах пока не имеет конца, но ее спели, и поэтому она жива». Лорик пожал плечами. «Точно заклятие, что ждет своего разрешения».
«Расскажи мне о нефритовом гиганте».
Высший маг кивнул. Он налил чаю и поставил чашку перед Гебориком. «Первого нашли глубоко в Тотораловых шахтах».
«Первого?»
«О, да. И встреча закончилась для тех рудокопов, что подобрались слишком близко, фатально. Точнее, они исчезли, бесследно. Обнаружили также части еще двух великанов. Все три ствола засыпали. Эти гиганты вторглись в наш мир из другого».
«Прибыли сюда», — пробормотал Геборик, «лишь для того, чтобы оказаться закованными в цепи из-за Тотарала».
«Так ты уже кое-что знаешь и сам». «Верно. Похоже, их появление всякий раз предвидели. Кто-то или что-то заботился о том, чтобы подавить угрозу, которую представляют собой эти гиганты». Но Геборик покачал головой и сказал.
«Нет, думаю, ты ошибаешься, Лорик. Сам их приход, портал, через который являются эти гиганты, создает этот орал».
«Ты в этом уверен?»
«Конечно, нет. Слишком много загадок связано с природой этого Тотарала, чтобы быть уверенным хоть в чем-то. Была одна книжница, забыл ее имя. Так вот, Она предположила, что Ататарал возникает там, где уничтожается все, что нужно для работы магии. Этот процесс она называла абсолютным энергетическим осушением. Истреблением энергии, которая по праву существует во всем, одушевленном и неодушевленном.
А была у нее гипотеза о том, как это может произойти?
Возможно, мощь использованной магии, заклятие, которое пожирает всю энергию, которой питается.
Но даже богам такие чары не по силам.
Верно, но я думаю, такое можно совершить при помощи ритуала, вроде тех, что проводят особые магические отряды или армии смертных чародеев.
«Подобно обряду Телана», — кивнул Леорик.
«Понимаю».
«Или», — тихонько добавил Геборик, потянувшись за чашкой, «вроде того, что призвал у вечного бога».
Леорик сидел неподвижно, вновь неотрывно глядя на покрытого татуировками бывшего жреца. Долгое время он молчал, а Геборик потягивал отвар хенбары. Наконец, маг заговорил.
«Ладно, я скажу тебе еще одну вещь. Теперь я понимаю, почему это нужно, совершенно необходимо, хотя и придется многое открыть о себе».
Геборик сидел и слушал, и чем больше говорил Леорик, тем больше блекли, терялись в тенях стенки его тесного шатра. Жар очага отступал, и вскоре единственным ощущением остались призрачные руки, которые налились вдруг всей тяжестью мира. Восходящее солнце выбелило небо на востоке. Карсов последний раз проверил припасы, пищу, воду, а также прочее снаряжение, необходимое для выживания в засушливой жаркой пустыне. Набор, совершенно не похожий на тот, с которым Тиблор ходил всю жизнь. Даже меч другой, из железного дерева, более тяжелого, чем кровь дерева. Клинок более грубый, но почти такой же твердый. Он не рассекал воздух с легкостью смазанного кровного меча, но служил верно. Карса поднял глаза к небу. Рассветная синь уже практически полностью уступила место белесому мареву мелкого песка. Здесь, в сердце Рараку, богиня вихря похитила цвет даже у самого пламени солнца, так что все вокруг стало бледным и мертвенным.
«Бесцветным, Карса Орланг?» Призрачный голос Байрота Гилда окрасила сухая усмешка. «О нет, серебристым, друг мой. Ах, серебристый, цвет небытия, хаоса. Серебрится клинок, когда с него смыли последнюю кровь».
«Довольно слов», — прорычал Карса.
Рядом заговорил Леоман.
«Я ведь только что пришел, Таблакай, и еще ни одного не сказал. Ты не хочешь услышать от меня слова прощания?»
Карса медленно разогнулся, забросил мешок за плечи.
«Иногда, друг, слова не нужно произносить, чтоб они пришлись не к месту. Но я отвечал собственным мыслям. Я рад тому, что ты пришел. Когда я отправился в свой первый поход, никто не осмелился прийти и узреть».
«Я приглашал Шаик»,
— отозвался Леоман со своего места в 10 шагах от Тиблора, у самого пролома в полуразваленной стене. Теневую сторону глиняных кирпичей облепили резаны, цеплялись, поджав крылья, а пятнистая шкурка делала их практически неразличимыми на фоне охряных кирпичей.
«Но она сказала, что не пойдет со мной сюда. Странно, ибо она уже знала о твоих намерениях и ждала меня».
Пожав плечами, Карса обернулся к Леоману.
«Довольно, чтобы узрел кто-то один. Можем сейчас произнести прощальные слова. Не прячься слишком долго в своей яме, друг мой. А когда поскачешь с войнами, исполняй приказ избранный. Слишком много ударов маленького ножа могут разбудить медведя, как бы глубоко он ни спал».
«Этот медведь молод и слаб, Таблакай».
Карса покачал головой. «Я научился уважать малозанцев и боюсь, что ты разбудишь в них их самих».
«Я обдумаю твои слова», — ответил Леоман. «А теперь попрошу принять мои. Берегись своих богов, друг. Если хочешь преклонить колени перед некой силой, прежде взгляни на нее широко открытыми глазами. Скажи, что твои сородичи говорят в таких случаях. чего желают.
«Да сумеешь ты сразить 1000 детей!»
Леоман побледнел. «Доброй дороги, Таблакай!»